В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе вердикт Венецианской комиссии по законопроекту о деолигархизации не устроил грузинскую мечту. Добровольческим формированием до 1 июля предписано подписать контракты с Минобороны России, чего ждут в Южной Осетии. Что думают жители Абхазии о референдуме о недоверии Аслану Бжане? Рубрика «Голоса». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Число жертв ракетного обстрела Кривого Рога в ночь на вторник достигло 11 человек. Ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Ранены 28 человек, из них 12 все еще остаются в больницах, сообщил глава городской администрации Александр Вилкул. По данным Минэнерго, Украина повреждена и Криворожская ТЭЦ, из-за чего тысячи людей временно остались без электричества. На месте в течение дня работала корреспондент настоящего времени Наталья Гусак. Вот что она рассказала о том, что происходит в городе.
На данный момент спасательная операция практически завершена, по крайней мере, вот здесь, возле этого дома. И здесь идут уже ликвидация последствий этой ракетной атаки. Людей даже пускают в квартиры, и чтобы они могли забрать хотя бы остатки своих вещей. Те, с кем нам удалось пообщаться, рассказывают, что ночью это был очень громкий удар. Дом практически моментально загорелся. Во многих домах заклинило двери, и людям приходилось из домов выбираться буквально через окна. И как это было, как люди выходили, я предлагаю послушать, что они нам рассказали.
У нас уже дверью прям в квартиру, ее при взрыве вытолкнуло, ее выбило. К нам соседи ж позбегались, две молодые девчины, жінка и хлопець. Вони ж пішли першими, за ними моя дружина пішла. Я цей момент, поки сам зібрав все основне, ну і з балкона пригать, а вибору ж не було ніякого.
Бігали, аж з Будьоного прибігали, ми кого-то можемо взяти домой, ми кого-то можемо накормити, може хто-то лежачий, може хто-то грудничок.
25 человек получили травмы, 19 из них обратились в больницу, 8 человек в тяжелом состоянии. Очень много людей здесь были травмированы легко. Вот только что вы видели женщину, она получила буквально царапину на лбу, и от медицинской помощи она отказалась. Сейчас практически все жители вот этих близлежащих домов, они находятся в штабе, его организовали через дорогу, люди оформляют документы, получают помощь, и уже здесь практически во всех домах идет ликвидация, вставляют фанеру, окна заклеивают пленкой. И, собственно, люди готовятся провести ночь, по крайней мере, с заклеенными окнами и дверями.
Рассказывала Наталья Гусак. 14 июня объявлен траурным днем в Кривом Роге. Об обстрелах крылатыми ракетами из района Каспийского моря сообщила и Киевская городская администрация. Утверждается, что все они были сбиты средствами противовоздушной обороны. Дронами был атакован и Харьков. В городе пострадали объекты гражданской инфраструктуры. В английском Ноттингеме убиты 3 человека. Еще 3 пострадали при попытке наезда, совершенной водителем фургона. По подозрению в убийстве задержан 31-летний мужчина. По данным полиции, ранним утром на одной из центральных улиц в центре города в 200 километрах к северу от Лондона были обнаружены тела 2 убитых. После этого полицию вызвали на другое место неподалеку от первого, где мужчина попытался совершить наезд на 3 человек. Пострадавшие были доставлены в больницу. Затем неподалеку от центра города обнаружен был еще 1 убитый. Все 3 инцидента связаны между собой, заявила комиссар полиции Ноттингема Кейт Мейнелл. О деталях и возможных мотивах преступления пока не сообщается. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поблагодарил спасательные службы и полицию за их работу и выразил соболезнования близким погибших. Швеция выдаст Турции одного из критиков Эрдогана, сторонника рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. Такое решение было принято правительством страны на внеочередном заседании, сообщает общественный вещатель Швеции. Речь идет о 35-летнем гражданине Турции, который в 2013 году был приговорен турецким судом к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы за преступления, связанные с наркотиками. Верховный суд Швеции 30 мая постановил, что никаких препятствий для его выдачи в Турцию нет. В ходе ходе разбирательства в Верховном суде Швеции гражданин Турции в свою очередь утверждал, что реальная причина запроса на экстрадицию – его поддержка рабочей партии Курдистана. По его словам, он легально покинул Турцию после условно-досрочного освобождения и получил в Швеции разрешение на работу. По данным телекомпании, речь идет о первой экстрадиции сторонника рабочей партии Курдистана в Турцию с момента подачи Швеции заявки на вступление в НАТО.
Эхо Кавказа. Новости.
Производитель российских дронов «Камикадзе Ланцет», который активно используется российской армией в Украине, продолжает импортировать западные комплектующие, в том числе американского производства. Для обхода санкций может использоваться сеть поставщиков компании. Об этом говорится в расследовании «Важных историй». Из документов, изученных журналистами, следует, что производитель дронов закупает электронику в Узбекистане и Китае. Один из поставщиков компании сообщает, что у него, цитата, «налажены поставки из нескольких десятков европейских и азиатских производителей». Известно, что завод получает как минимум продукцию американского производства процессоров NVIDIA и производителя электронных плат Hightech Global. Юридическое лицо компании только в 2022-2023 годах продала своих беспилотников военным на 5,3 миллиарда рублей. При этом компания не внесена в санкционные списки США и Евросоюза. Известно, что дронами Lancet повреждены и уничтожены как минимум десятки единиц техники украинской армии, в том числе радары комплексов ПВО и артиллерийское орудие, а также бронетехника. Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко рассказал о просьбе к президенту России Владимиру Путину вернуть Минску ядерное оружие. По его словам, пока речь идет о тактическом вооружении, однако Беларусь готовится разместить у себя и стратегические ракеты. Из разговора Лукашенко с журналистами следует, что он считает, что может принять решение о применении размещенных в стране тактических боеприпасов. Цитата: «Не дай бог мне придется принимать решение. Никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия». Конец цитаты, заявил белорусский авторитарный лидер.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Деймис Паландов. Переходим к главным темам. Министр обороны России Сергей Шойгу приказал всем добровольческим формированиям до 1 июля подписать контракты с Минобороны России. Известно, что в боевых действиях в Украине участвуют и выходцы из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Что это означает для них и какие цели преследует российское оборонное ведомство, выяснял Мурат Гукемухов.
10 июня министр обороны Сергей Шойгу приказал всем добровольческим формированиям до 1 июля подписать контракты с Министерством обороны. Как это касается добровольцев из Южной Осетии? Напомню, южные осетины участвуют в боевых действиях как контрактники, проходящие службы на 4-й военной базе, и как добровольцы в составе двух добровольческих батальонов «Алания» и «Осетия Шторм», сформированных в Северной Осетии. Кроме того, в ЛДНР работают осетинские частные охранные предприятия, но они участвуют лишь в охране госучреждений. В документе указывается, что эта мера придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. При этом отдельные добровольцы имеют возможность подписать индивидуальные контракты и с отрядами, и с Минобороны напрямую. По информации РИА Новости, чеченский отряд «Ахмат» стал первым, кто подписал контракт с Минобороны. А глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стал первым, кто отказался от контракта. Зачем Сергею Шойгу понадобилось переводить всех воюющих на контракт, «Эхо Кавказа» объяснил военный аналитик Александр Олесин.
Не регулирован правовой статус этих вооруженных формирований. Вообще, с точки зрения нынешнего российского законодательства, это незаконные вооруженные формирования. Потому что ни в Конституции, ни в законах отдельных о военной службе, о Росгвардии и так далее не предусмотрены эти воинские формирования. И поэтому не только они являются с точки зрения юридической незаконными, но они не могут также претендовать на регулярное снабжение из арсеналов и запасов военного имущества российской армии. Потому что они к ней не имеют никакого отношения. Отсюда и конфликты у того же ЧВК «Вагнер». Потому что для российского Министерства обороны они никто. Они не входят в структуру этого ведомства и не входят в структуру других ведомств, и поэтому не имеют права претендовать на военное имущество, но по-хорошему, с точки зрения крючкотворства. И боеприпасы, у них же были трудности с боеприпасами и так далее. То есть, если во времена Великой Отечественной войны существовал высший распорядительный орган, ставка Верховного Главнокомандующего, который подчиняли все воинские военизированные формирования и вообще все в Советском Союзе, то сейчас вот такого органа, которому всеобъемлюще подчинялись бы все и вся, нет. И по-прежнему существует ведомственный подход, что Росгвардия снабжается по своим источникам, Министерство обороны, у них система, своя снабжение, у Федеральной службы безопасности своя. И, в общем, это очень сильно затрудняет вопрос снабжения, постановки на довольствие этих частей, делает практически невозможным. А также денежное довольствие военнослужащих и членов этих вооруженных формирований, в том числе их пенсионное обеспечение, социальное обеспечение в случае травмы или гибели, как будет выплачиваться пособие членам их семей в случае утраты кормильца и так далее. То есть масса неурегулированных вопросов.
В первой неделе после начала боевых действий добровольческий батальон «Алания» начал формировать бывший военный, бизнесмен Игорь Габуев. Но впоследствии к этой истории подключился и взял ее под свой контроль губернатор РСО «Алании» Сергей Миняйло. Через несколько месяцев после «Алании» был сформирован второй осетинский батальон «Осетия Шторм». Сергей Миняйло все устроил так, чтобы добровольцы подписали контракты с Минобороны в местном военкомате. В этом смысле они уже все контрактники, со всеми вытекающими из этого обязательствами государства перед добровольцами. Неизвестно, как поступили другие губернаторы. Российская пресса обошла этот момент своим вниманием. Непонятно, был ли перевод добровольцев на контракт инициативой Сергея Миняйло, результатом его личного опыта как человека военного, или же это общая, обязательная для всех регионов практика. Если последнее, то получается, что из этой истории выпало лишь ЧВК «Вагнер», может, еще несколько частных военных компаний поменьше, и приказ «Шойгу» специально для них. Изначально экипировка отрядов «Осетия Шторм» и «Алания» осуществлялась за счет республики, и в зоне СВО они по-прежнему находятся под кураторским присмотром губернатора. За время их участия Сергей Миняйло отправил им около 450 тонн гуманитарных грузов. Он же награждает их от имени Путина государственными наградами. Кураторство предполагает не только снабжение. В Северной Осетии на слуху такая история. Когда добровольцев из Осетии хотели бросить на выполнение явно непосильной задачи, сопряженной с неприемлемыми потерями, адмирал Миняйло задействовал свои связи в Минобороне и сделал так, чтобы убийственный приказ отменили. То есть ситуация двоякая. С одной стороны, они контрактники, с другой губернатор чувствует ответственность за их жизни перед общественным мнением Осетии. Вторая часть этой истории – управляемость всех участников боевых действий. Вне зависимости от того, из каких они силовых ведомств или неформальных образований, теперь все должны перейти под командование Министерства обороны, говорит Александр Олесин.
Очень большие были прорехи, особенно прошлой осенью, когда вооруженные силы Украины предприняли наступление в районе Харькова. И именно отсутствие должного взаимодействия вот между частями и формированиями различного подчинения во многом приводило к тому, что даже соседние воинские формирования не могли согласовывать свои боевые действия, потому что подчинялись разным руководителям. Росгвардии, ФСБ, Минобороны и так далее. То есть это ситуация, которая сейчас нетерпима. И есть попытка упорядочить использование добровольческих вооруженных формирований и как с точки зрения их снабжения, и как с точки зрения координации их действий с силами Министерства обороны. Ну и, наверное, точно так же будет с формированиями Федеральной службы безопасности и так далее. Ведь Ахмат – это формирование Росгвардии. И чтобы Росгвардия и Министерство обороны не действовали разрозненно, вот подписываются такие документы, чтобы была правовая основа их взаимодействия и снабжения и так далее. То есть это попытка навести порядок, потому что много добровольческих вооруженных формирований, сейчас они снабжаются руководителями своих субъектов федерации, но это приводит к тому, что они не имеют унифицированного очень часто обмундирования, унифицированные системы снабжения и так далее. То есть это своего рода народное ополчение. А сейчас, так как война приобретает длительный характер, очевидно, есть необходимость все поставить под единое командование, и учитывая, что все-таки ведущим органом здесь является Министерство обороны, очевидно, вот есть такое намерение построить вот такую более стройную систему.
А кажется, ключевое слово здесь — подготовка к длительным действиям. В противном случае, зачем все перестраивать на втором году СВО?
А вы смотрите, сначала какие были проблемы с корпусами Донецкой и Луганской народных республик. Тоже их пока переварили, пока включили, пока установили их статус, денежное довольствие и так далее. То есть тоже был очень сложный процесс. Но сейчас там все согласовано, все упаковано, соответствующие документы, и все нормально работает. Сейчас следующий этап. Очевидно, что количество добровольческих формирований будет возрастать, потому что российская армия, вооруженные силы испытывают достаточно большую потребность в живой силе, потому что украинская армия сейчас, несмотря на меньшую часть населения, численно превосходит Российскую Федерацию по количеству, грубо говоря, штыков. И именно сейчас действия Российской Федерации от обороны призваны именно для того, чтобы ликвидировать вот это численное преимущество вооруженных сил Украины в живой силе. Но дальше, очевидно, будет наступление готовиться. Очевидно, вот формируемые армии, о которых было заявлено недавно, там две армии формируются, очень возможно, что они заготавливаются для контрнаступления. И в этой ситуации, конечно, вот такая неразбериха совершенно невозможна, которая сейчас существует с различными формированиями различного ведомства и субъектов федерации.
Из слов аналитика следует, что эта история не вдруг. Она является логическим продолжением решения российского руководства по укреплению обороноспособности. Напомню, 25 августа прошлого года Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил, включая гражданский персонал, с 1 января 2023 года на 137 тысяч человек. То есть с 1 миллиона 903 тысяч до 2 миллионов 40 тысяч. Тем же указом была увеличена штатная численность военнослужащих с 1 миллиона 14 тысяч до 1 миллиона 151 тысячи человек. На итоговой коллегии Минобороны, которая прошла 21 декабря прошлого года, Сергей Шойгу сообщил, что для гарантированного выполнения задач по обеспечению безопасности государству необходимо довести общую численность военнослужащих до 1,5 миллиона, а число контрактников до 695 тысяч человек. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А планируем ли мы нападать на другие страны? Страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузинская мечта не намерена следовать рекомендациям Венецианской комиссии, которая негативно оценила законопроект правящей партии о деолигархизации. В обнародованном сегодня докладе комиссии отмечается, что разработанный закон нацелен на персональный подход в объявлении конкретных лиц олигархами и не подразумевает системного решения проблемы. Об этом ранее предупреждали оппоненты власти. Грузинская мечта в ответ на негативную оценку экспертов предложила альтернативный выход, что в оппозиции расценили как шантаж. С подробностями Мзия Парисишвили.
Возникает вопрос, может ли такая система быть эффективной в такой стране, как Грузия, где олигархическое влияние, похоже, укоренилось и может стать препятствием для демократического функционирования институтов государства. На этот вопрос поставлены в заключении Венецианской комиссии по законопроекту о деолигархизации. Эксперты Евросовета дают отрицательный ответ. Законопроект, разработанный грузинской мечтой в прошлом году по украинскому аналогу, учитывает персональный, а не системный подход к объявлению конкретных лиц олигархами. Комиссия считает, что законопроект в его нынешнем виде не является ни демократическим, ни эффективным для снижения олигархического влияния, о чем с самого начала предупреждали оппоненты и о чем сегодня на пленарной сессии напомнила властям депутат Лело Саломе Самадашвили. Хочу обратить ваше внимание на беспрецедентное заключение Венецианской комиссии. Из него однозначно следует, что пока это большинство правит Грузией, пока у Бедины Иванишвили захвачены такие институты, как суд и прокуратура, парламент, в Грузии невозможно будет осуществить деолигархизацию. Между тем, это пятый пункт из 12, от полноценного выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. В грузинской мечте, которая практически слово в слово перевела украинскую версию закона о деолигархизации, объясняли это тем, что данный закон был положительно оценен в Брюсселе, и к тому же Киев получил статус кандидата тогда, когда Тбилиси нет. Все возражения правозащитников и оппозиционеров по поводу того, что украинский закон нельзя подгонять под грузинскую реальность, в партии власти игнорировали, несмотря на то, что, по мнению критиков, недостатки закона лежали на поверхности. Там даже не было учтено право лица, объявленного олигархом, обжаловать такое решение. Не могли определиться в мечте и в том, кто будет создавать реестр олигархов. Изначально этим должен был заняться аппарат парламента. Потом полномочия решили передать аппарату правительства. С самого начала было опасение, что подобранные критерии для объявления лица олигархом власти могли использовать для преследования политических оппонентов. В принципе, об этом они открыто и говорили, утверждая, что олигархами являются бывший президент Михаил Саакашвили, экс-министр обороны, владелец ТВ «Формула» и главный спонсор нацдвижения Давид Кезерашвили. С учетом всего этого депутат Гирчи Александр Раквиашвили сегодня не скрывал радости, что Венецианская комиссия забраковала закон.
Я очень рад заключению Венецианской комиссии. Этот закон изначально был абсурдом. Наша партия выступала против. Такой закон есть только у Украины. И там тоже все вокруг него выглядит абсурдно. Оппозиция власти по этому вопросу выглядит, мягко говоря, странно. Говорят, что примут закон, но не задействуют его. Грузинская мечта заявляет, что Грузия суверенная страна, но власти суверенной страны так не поступают. Если что-то делают, принимают закон, то нужно и брать ответственность.
Ответственность на закон о деолигархизации и о его дальнейшей судьбе в правящей силе решили возложить на Еврокомиссию, которая разработала 12 заданий для Грузии и внесла в перечень и пункт о деолигархизации. Предложение председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе Брюсселю выглядело как ультиматум. Кроме того, Кобахидзе, не дожидаясь задействования закона, вновь объявил олигархами политических оппонентов и воспел оду основателю партии Бедзини Иванишвили.
Когда речь идет о деолигархизации, о законе, конечно же, доказательствами нужно выявить, кто олигарх, а кто нет. Есть доказательства того, что Кизарашвили олигарх. Что касается Бидзины Иванишвили, о котором указывают представители оппозиции, он не вовлечен в политические процессы, и у них нет доказательств, потому так беспокоит этот закон оппозицию и их партнеров за рубежом. Для нас это не принципиально. Если Еврокомиссия откажется от персонализированного подхода, мы в феврале следующего года аннулируем закон. Если нет, мы задействуем этот закон в марте.
В Европарламенте дважды принимали резолюцию, в котором Бедзина Иванишвили был упомянут как олигарх, и там даже требовали санкции против него за его пагубное влияние на демократию Грузии. Некоторые европарламентарии для ясности грузинской мечте не раз заявляли, что деолигархизация значит дебедзинизация. Потому беспартийный депутат, бывший замглавы Совбез Антеона Акубардия, позицию власти расценивает как шантаж. Власти обесценивают заключение Венецианской комиссии, дают знать, что все равно будут действовать так, как хотят. И этот закон хотят использовать против политических оппонентов. Еще раз стало видно, что власти не намерены выполнять 12 рекомендаций. Используют это как инструмент для достижения собственной политической цели. Это может негативно повлиять на решение Брюсселя. В Евросоюзе могут сказать, что Грузия не выполнила все 12 пунктов. Возможно, тему об изъятии пункта о деолигархизации премьер-министр Ираклий Гарибашвили лично поднимет при встрече с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. С ним Гарибашвили встретится завтра, 14 июня. Месяц назад, после аналогичной встречи, Шарль Мишель призвал грузинские власти удвоить темпы реформ в судебной системе. О том, что в этом направлении необходима работа, отмечается и в сегодняшнем заключении Венецианской комиссии. В нем говорится, что во избежание олигархического правления в стране, нужна эффективная целостная реформа судебной системы, направленная на обеспечение ее независимости, неподкупности и беспристрастности, в том числе Высшего совета юстиции. О наличии этих проблем, тем более исследования и рекомендации в этом направлении, в грузинской мечте пока упорно отказываются. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай бог, конечно, кто хочет, чтобы на войну отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
«Голоса» на радио «Эхо Кавказа». Время для рубрики «Голоса». Высший совет Общественного союза ветеранов и граждан Абхазии Аяйра объявил о подготовке к проведению референдума о недоверии президенту самопровозглашенной Республики Абхазия Аслану Бжани и, цитирую, «проводимой им антинародной политике». Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян спросила у местных жителей о перспективах этого референдума.
Каковы, по вашему мнению, перспективы референдума о недоверии президенту?
Если такой вопрос встал, значит, он назрел просто на пустом месте. Мы не можем такой вопрос поставить. Глубоко уважаю и ценю мнение Аяйра за то, что есть у них такое мужество поставить такой вопрос. Лично я за и буду участвовать в этом референдуме.
Как вы думаете, будут ли люди в нем участвовать?
Я думаю, что те, с кем я когда-то работала, дружу, мои родные, близкие, поскольку у нас общий интерес и такое отношение ко всему происходящему не безразличное. И слушая, что говорят люди на улице, всех беспокоит то, что происходит. И даже те, которые провластные. Я думаю, что люди будут, и вообще каждый гражданин должен участвовать в голосовании. За или против, это его видение, его мысли. Светлана Ханагуа.
На мой взгляд, это бесперспективное занятие. У нас был прецедент подобного референдума. Если не изменяет память, он был признан несостоявшимся из-за неявки. У нас люди более-менее интенсивно, скажем так, ходят на выборы, потому что все команды кандидатов в депутаты, в президенты, они все активно работают на явку. Сейчас же, на мой взгляд, даже если будет объявлено о референдуме, власть будет работать на неявку и на дискредитацию самой сути идеи референдума. Для этого у власти, на мой взгляд, есть все ресурсы. Поэтому мне кажется, что инициатива, она, по сути, демократичная. Есть закон, позволяющий все это делать, все это признаки, элементы демократии. Но мне кажется, пока еще это не сработает. И, скорее всего, люди активно не будут принимать участие. Денис Соломко.
Я за проведение такого рода мероприятия, если инициатива, допустим, была из определенных институтов гражданского общества, в данном случае это был не президент, не законодательная власть, а представители гражданского общества, общественная организация АЯЭРА, ветеранская организация. Я за проведение такого рода мероприятия, но если оно будет проводиться, я лично пойду и проголосую против отставки президента. Меня зовут Самсон.
Я думаю, что перспективы у референдума неплохие. Лично я буду участвовать. Мое отношение к референдуму абсолютно положительное, как к законной форме выражения своего отношения к действующей власти. Потому я считаю обязательным свое участие в референдуме, и я проголосую против политики действующего руководства страны. Есть еще некоторые формы мирного выражения своего мнения. Одна из них прошла не так давно. Это митинг. Мирный митинг, почему-то названный митингом оппозиционных сил. Я была и участником митинга, но не считаю себя оппозиционером, считаю себя человеком, которого не устраивает проводимая нынешними руководителями страны политика.
Как вы думаете, будут ли люди в нем участвовать?
Я считаю, что лимит доверия действующей власти исчерпан абсолютно, потому люди будут участвовать. Саида Хаджи.
перспектив проведения референдума на недоверие власти на данный момент минимальные, и большинство населения, я вижу, что они все-таки поддерживают нынешнюю власть, и голос именно тех людей, которые недовольны, он все равно не такой громкий голос, и поэтому я считаю, что все-таки в ближайшей перспективе референдума не будет.
Как вы думаете, будут ли люди в нем участвовать?
Люди, скорее всего, будут участвовать, но все-таки большинство проголосует против. Меня зовут Дауд.
Я считаю, что в данный момент проведение референдума не актуально. А что касается вашего второго вопроса, сейчас туристический сезон, люди больше заняты сезонной работой, заработком, поэтому я не думаю, что в случае проведения референдума сейчас туда придет более 50% населения республики.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили отправился с визитом в Бельгию, где завтра, 14 июня, запланирована серия встреч на двустороннем уровне. Как сообщила пресс-служба администрации правительства, Гарибашвили выступит на приеме, посвященном крупнейшему фестивалю культуры Европаля под патронажем королевской семьи. Кроме того, стало известно, что Иракли Гарибашвили проведет переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Подробности пока не сообщаются. Ранее грузинский премьер посетил Берлин, где встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Кроме того, в Тбилиси он провел рабочий ужин с послами всех 27 стран ЕС, на котором обсуждалась динамика выполнения Грузии 12 рекомендаций Еврокомиссии. Напомним, до конца года станет известно, получит ли Грузия статус кандидата на вступление в ЕС. Ранее Брюссель предоставил этот статус Украине и Молдове. На войне в Украине погиб 45-летний уроженец села Гуфта Джавского района самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Битиев. Он воевал в Украине в составе вооруженных сил Российской Федерации, был командиром 3-й танковой роты танкового батальона. Битиев погиб 7 июня под Бахмутом. Как пишет агентство РЭС, у него остался 10-летний сын. Цитата: «Сам Алан Битиев вырос в семье военного. Отец его был летчиком. Алан был единственным ребенком», сообщает издание. Битиев проживал в Ставропольском крае. Его тело завтра доставят в город Изобильно. По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли уже 30 уроженцев Южной Осетии. Только в июне их погибло двое. 5 июня в Цхинвале похоронили 47-летнего Генриха Касаева. 8 июня в Донецкой области погиб 32-летний Ацамас Сланов. Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС резко снизилась соленость Черного моря. Об этом пишет Кедр со ссылкой на украинский штаб ликвидации последствий катастрофы. Согласно результатам проб, возле Одессы соленость моря стала ниже почти в 3 раза. По словам эколога Евгения Симонова, это связано с тем, что в море из-за разрушения плотины попала пресная вода. Ранее экологи предупреждали, что опреснение Черного моря грозит цветением сине-зеленых водорослей, которые подавляют естественную флору водоема. Также из-за разрушения плотины в море могли попасть токсичные вещества из канализации и со свалок. Специалисты зафиксировали 9-кратное превышение нормы железа в воде. На берег Одессы выносят мусор, растения, грязь, в воде находят мертвых животных. Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» обвинила в ЛГБТ-пропаганде сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс». Провластный телеканал и медиа перед этим сообщил, что в детском наборе «Хэппи Мил» обнаружили книжку, в которой рассказывают о британском музыканте Элтоне Джоне. Там, в частности, упоминается его брак с Дэвидом Фернишем и их дети. Цитата: «Задача врагов Грузии, участников сговора против Грузии сегодня – создание новых и новых очагов противостояния. Очень жаль, если «Макдональдс» включен в эту борьбу», – конец цитаты сказал вице спикер парламента Грузии Гия Вольски. Он добавил, что уже обратился по этому вопросу к основателю компании «Макдональдс Грузия», владельцу завода «Кока-Кола», грузинскому бизнесмену Тимуру Чкония. СМИ напоминают, что ранее «Мечта» обвинила «Макдональдс» в целенаправленной дезинформации после того, как ресторан разместил баннеры с надписью о том, что сегодня в Грузии более 235 тысяч семей с детьми живут в бедности. Баннеры сняли после скандала. Тема ЛГБТ-пропаганды в последнее время все чаще упоминается в заявлениях официальных лиц Грузии. Премьер-министр страны Иракли Гарибашвили, в частности, заявляет, что не допустит насилия меньшинства над большинством и недопустима пропаганда ЛГБТ среди детей в школах и в детских садах. Лидеры правящей партии также говорят о потерянной ориентации протестующей молодежи, которую нужно вернуть в рамки. Отметим также, что в этом году неделя Тбилиси Прайда пройдет в столице Грузии с 1 по 8 июля в закрытом формате из-за угроз со стороны гомофобных групп.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Правительство Грузии решило усилить контролирующие функции Минздрава. Соответствующий законопроект уже поступил в парламент. В случае его принятия ведомство получит возможность без предварительного уведомления в любое время проверять подконтрольные ему медицинские учреждения и в случае необходимости принимать решение об их закрытии без решения суда. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Ужесточение контроля Минздраве объясняют несовершенством законодательства. Если поправки в закон об охране здоровья будут приняты, решение, принято Министерством порядки надзора, подлежит немедленному исполнению, без решения суда. Обжаловать это решение клиника может только в судебном порядке. По словам замминистра Тамар Габуния, законодательные изменения коснутся всех частных и государственных клиник, действующих в стране.
Основной функцией регулирующего органа является защита безопасности пациента и его интересов. Сегодня пациент или член его семьи обращается в регулирующий орган Минздрава, тот идет в суд. Заявка обрабатывается в течение 72 часов. Не было случая, чтобы мы получили отрицательное решение суда. Однако в некоторых случаях клиники обращаются в апелляционный суд, что требует дополнительного времени. У нас есть обоснованные подозрения, что за это время документация или другие виды доказательств могут каким-то образом измениться. Поэтому поправки важны для регулирующего органа. Он получит рычаг оперативного реагирования, и вынесенные нами на обсуждение парламента поправки это учитывают.
Подытожила Тамар Габуния. Кроме прочего, законопроект предусматривает изменения системы штрафов. По словам Габуния, действующие на сегодняшний день штрафы являются минимальными и не имеют профилактического эффекта, так как иногда клиники предпочитают заплатить штраф вместо того, чтобы вкладывать средства в улучшение инфраструктуры или условий инфекционного контроля или формирование безопасной среды. Поэтому министерство предлагает удвоить штрафы. Бизнес-ассоциации Грузии, напротив, полагают, что такие изменения в законодательстве, регулирующем медицинскую сферу, без предварительного согласования с бизнесом могут вызвать массу проблем.
При нецелесообразном увеличении полномочий контролирующего органа ослабляется роль суда в контроле за медицинской деятельностью. Резко увеличивается размер штрафов за отдельные нарушения. Поэтому быстрое рассмотрение и принятие законодательных изменений без предварительных консультаций с медицинским сектором не соответствует мировой практике, ориентированной на решение проблем путем сотрудничества. Исходя из вышесказанного, ассоциация призывает авторов законопроекта и законодательный орган отозвать решение о принятии законодательных изменений.
Говорится в заявлении бизнес-ассоциации Грузии. Подобные законопроекты противоречат европейской практике частных демократических отношений между государством и хозяйствующими субъектами, считает депутат и совладелец многопрофильной медицинской компании компании PSP Каха Укрешвили.
Низкая надежность судебной системы – отдельная проблема, но отстранение суда от предпринимательского процесса еще хуже. Здравоохранение, как и любая другая сфера, является частью экономики с высокой социальной ответственностью. К сожалению, общий подход этого правительства заключается в создании полицейского режима в экономике. Этот законопроект портит предпринимательскую среду в стране, что негативно скажется на экономическом росте. Если мы идем в Европу, то наше правительство должно изучить европейское законодательство в любой области и принять законы соответствующего духа.
Заявил депутат. В свою очередь, депутат от партии «Стратегия» Акмашинабели Серго Чехладзе говорит, что эта инициатива правительства является продолжением ошибочной стратегии Минздрава.
Проблема в чем? Неправильно спланированные государственные программы и перерасход бюджета Минздрава ежегодно исчисляются десятками миллионов лари. Вместо реформ они начинают закручивать гайки, и, честно говоря, я вижу под этим также политический подтекст. Сектор здравоохранения Грузии представлен 25 тысячами врачей и десятками тысяч человек вспомогательного персонала. Получение такого рычага означает, что неугодные клиники будут выдавлены с рынка и останутся только аффилированные с грузинской мечтой медучреждения. Ведь что они предлагают? Чиновник под надуманным предлогом может приостановить работу учреждения, а тебе предложат обратиться в суд. Учитывая специфику нашей судебной системы, разбирательства затянутся на длительный период. За это время разорится любая клиника. Даже если вы докажете свою правду в суде, результаты будут необратимые.
По всей видимости, в парламентском большинстве с вниманием отнеслись к высказанным замечаниям. Во время обсуждения законопроекта в комитетах председатель комиссии по защите прав человека Михаил Саджурладзе не согласился с позицией Минздрава, предложившего рассмотреть инициативу в ускоренном порядке. Как заявил парламентарий, вопрос требует более глубокого анализа и обсуждения. Парламент больше не будет рассматривать поправки в закон в ускоренном порядке. Следует отметить, что схожие поправки были инициированы правительством в 2020 году. Открытые обсуждения в законодательном органе и публичном пространстве наглядно показали риски и неэффективность ряда подходов, и проект тогда не был принят. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
С первых чисел июня в Абхазии усилился поток российских туристов. Больной темой уже немало лет на КПП ПСОУ являются заторы в час пик. Среди прочего, их пытались разгрузить и с помощью электричек. О комфортабельных ласточках, на пути которых до Сухуми встал крупный рогатый скот, расскажет наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
По впечатлению многих жителей Абхазии, пересекавших в этом месяце российско-абхазскую границу на ПСОУ, нынче в первых числах июня, словно после какой-то отмашки, туристы из РФ разом хлынули в Абхазию. И это примерно совпало по времени с первым рейсом по рабочему графику электропоезда «Ласточка», который тот совершил из Сочи в Гагру 8 июня. Кстати, в первые годы после грузино-абхазской войны жители Абхазии очень выручала электричка до Сочи, и даже во время войны, когда она ходила туда из Гудауты. Но теперь тех старых электричек давно уже нет. На долгие годы единственным общественным транспортом на этом отрезке стал автомобильный. Но все более увеличивающийся летний турпоток на ПСОУ заставил вспомнить и об электропоездах. Ежедневно в нынешнем летнем сезоне по этому маршруту курс две пары «Ласточек», в каждом составе 5 вагонов. Цена билета 850 рублей между конечными пунктами. Это, конечно, обходится дороже, чем тем туристам, которые едут в Абхазию не на своем, а на общественном автотранспорте, маршрутках и автобусах. Но выигрыш в комфорте. Причем для удобства пассажиров необходимые пограничные и таможенные операции проводятся без высадки. А еще не тогда давно встретилась интернет-публикация про то, что из Сочи в Абхазию будет отправляться круизный поезд. Но интернет-комментаторы удивились запредельным ценам, которые планировались в этом поезде, и предположили, что охотников на эти туры найдется слишком мало. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с помощником гендиректора Абхазской железной дороги Октаем Хазириши, и начали мы разговор с «Ласточки».
8 числа вот они курсируют по 2 рейса в день, утром, вечером.
Там, говорят, удобно тем, которые в аэропорт едут, и они прямо туда заезжают.
Правильно, она заезжает прямо в аэропорт.
Скажите, а вот еще какой-то был поезд туристический такой, или это просто в планах было, но там какие-то очень дорогие, 5 дней здесь в Абхазии он находится?
Нет, это в планах. Ну, это то, чем мы сейчас занимаемся. Когда это будет, в каком виде будет, пока я вам не могу сказать.
В этом году?
В этом году будет. Да.
Ну, там я видел в соцсетях, люди удивлялись и говорили, что такие огромные цены, там что-то десятки тысяч рублей. Будет ли спрос на это у россиян?
Ну, там, вообще говорить нельзя пока, потому что вопрос цены еще не прорабатывается. Там не может быть никакая цена, даже ориентировочных цен нет. Прорабатывается техническая возможность осуществления курсирования этого круизного фонда. На данном моменте решение о курсировании такого поезда оно не принято.
Мы вернулись к «Ласточке», и я спросил. В принципе, себя оправдывает, да? В будущем году планируется до Сухума ее пустить, так я понял.
Она должна себя еще показать на том участке, на котором она ездит. Там тоже есть свои проблемы, мы его доводим до такого хорошего состояния. Пытаемся сделать его образцово-показательный, это участок Псоу-Гагра. Там есть работы по ливневкам, которые там уже не чистились долгое время. Подпорные стены тоже необходимо укрепить. То есть там надо это делать, этот участок. И когда мы это сделаем, тогда думать, как, значит, нам действовать дальше, продлевать ее маршрут курсирования. Но продлевать ее маршрут курсирования до Сухума, там очень сложный участок. Почему? Потому что на участке Псоу-Гагра, по крайней мере, нету, значит, крупного рогатого скота. Ему там неоткуда взяться. Скальные участки, с одной стороны скала, с другой стороны обрыв. А если он будет курсировать Гагра-Сухум, то есть продлить его маршрут, то там возникают такие вот у нас районы, как Мюсера, Приморская, где очень много, значит, крупного рогатого скота по путям ходит. И электричка, она легкий подвижной состав, это тебе не тепловоз, который там 270 тонн весит, двухсекционный, везет, потянет за собой пассажирские поезда там, Сухум Москва, Сухум Санкт-Петербург. Если там на его пути стадо коров появится, они там будут разлетаться в разные стороны. А «Ласточка», она из-за столкновения с коровой, ну, там, или да, там, ну, с крупным рогатым скотом, она может сойти, там повреждения могут быть серьезные нанести. Это же электричка. Для того, чтобы курсирование было, да, это очень красивая, хорошая, нужная тема. Но это надо как бы нам всем вместе здесь подумать и поработать. Я имею в виду и как бы при поддержке, наверное, правительства и так далее, потому что там надо некоторые места огораживать, как это было в советское время. В советское время, где, значит, скотина ходила, в этих местах сплошным образом с двух сторон устанавливались ограждения из сетки рабицы, бетонные столбики и так далее. Но сейчас какие-то и новые системы есть, там электронный пастух, это там слабое напряжение подается, там скотина боится подходить. В любом случае надо продлевать курсирование «Ласточки» и до Сухума, и до аэропорта Бабушара, да, там имени Арзенба, в случае, если он запустится, да, если вот как бы интермодальная история связывает два аэропорта. Но это уже, значит, такой более серьезная история, требующая более серьезных инвестиций.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наше тело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
блоге на радио «Эхо Кавказа». А сейчас время рубрики «Читаем прессу». Как обычно, по вторникам грузинские СМИ для вас читал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Семья Саакашвили недовольна новым руководством. В Едином национальном движении может разгореться новое противостояние. Статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». Сегодня против председателя национального движения Левана Хабейшвили выступает не только Ника Мелия и его команда, но и достаточно влиятельный член партии, дядя экс-президента Тэмур Аласания. Конфликт нарастает на почве невыполнения обещания освободить Михаила Саакашвили из заключения. Кроме того, член Тбилисского горсовета от национального движения Мамука Гугешашвили утверждает, что в новом председателе разочарован и экс-премьер Вано Мирабишвили. Поэтому осенью, вероятно, пройдут очередные выборы. На место главы партии рассматриваются кандидатуры Давида Киркитадзе и Ливана Бежашвили, пишет издание. Что же касается вопроса освобождения Михаила Саакашвили, ни один новый председатель не сможет вызволить его из заключения, если так не решат в грузинской мечте, уверен политолог. Вахтанг Дзабирадзе.
Не думаю, что в национальном движении остался кто-то, кто всерьез считает, что освободить Мишу можно протестами или уличными акциями. Мы с самого начала все прекрасно понимали, что заявления Левана Хабейшвили были просто пиаром. Они просто хотели избавиться от Мелия. Не исключено, что руководство в Едином движении сменится. Также не исключено, что Мирабишвили, Кезерашвили, Адейшвили и Хабейшвили потеряют контроль над партией. Возможно, Аласаня сможет так сделать. В таком случае он постарается избавиться от старых националов, людей с подпорченным имиджем. Но для этого необходимо серьезно потрудиться.
Политолог поговорил с изданием и на тему возможного выдвижения Михаила Саакашвили в качестве премьер-министра на предстоящих выборах. Если экс-президент политически активизируется, его вернут в тюрьму. А это не устраивает ни Саакашвили, ни его семью, сказал Вахтанг Дзабирадзе. «Если вы так поступаете с 83-летним человеком, это не повод для гордости», написал народный защитник Леван Иосельяни в соцсети Facebook. Так омбудсмен отреагировал на сюжет Беки Коршия, вышедший в эфире телекомпании «Мтавари». Журналист связался по телефону с недавно назначенным президентом Академии наук Грузии Ройном Метревели и представился советником аппарата премьер-министра. Попросил собеседника присвоить премьер-министру Ираклию Гарибашвили статус академика, на что Ройн Метревели сказал:
«Считайте, это получится сделать для господина Ираклия, и я хочу, чтобы вы знали, что Академия полностью поддерживает его. Мы готовы на все, однако сложно будет сделать так, чтобы это не предалось огласке. Единственное, чего боюсь, как бы не вышла медвежья услуга. Иначе у меня нет проблем. Считайте, что Академия с вами».
Цитирует Метревели информационное интернет-агентство ambabi.ge. Издание связалось с президентом Академии наук Грузии Ройном Метревели, который так прокомментировал сказанное ранее.
«Это такая глупость и абсурд, не стоит обсуждать. Любой нормальный человек это понимает. Так что не беспокойтесь об этом и не обращайте на это внимания. Я не нервничаю, я мудрый человек, не стоит обращать на это внимание».
Между тем, произошедшее комментируют и представители оппозиции. Один из них, лидер Европейской Грузии Гига Бокерия, заявил:
«Этот скандальный случай должен всем напомнить, что ситуация тревожная. То, что мы услышали от Ройна Метревели, означает, что режим Иванишвили готовит для нашей страны возвращение советского прошлого, белорусизацию, путинизацию, что является катастрофой для наших будущих поколений».
Цитирует политика издания «Табула». Министерство культуры пытается подчинить себе независимую организацию – Национальный центр кинематографии. Соответствующее заявление распространяет часть сотрудников центра. В частности, речь идет о реорганизации киноцентра, в результате которой были уволены несколько сотрудников и упразднена должность заместителей директора.
10 июня исполняющий обязанности директора Коба Хубуни, назначенный министерством, заявил о совершенно непонятной реорганизации без каких-либо оснований. Его первым шагом стало упразднение должности заместителя директора. Эта реорганизация расценивается как прямая попытка подчинить центр политической конъюнктуре Министерства культуры.
Цитирует письменное сообщение сотрудников центра информационное интернет-агентство NetGazety. По словам кинорежиссера Наны Дженелидзе, киноцентр – одна из самых успешных и постоянно развивающихся организаций в Грузии, и ее реорганизация равносильна разрушению.
Существует большая опасность того, что уникальному явлению нашей культуры, грузинскому кинематографу, будет нанесен серьезный ущерб из-за грубого вмешательства непрофессионалов в деятельность киноцентра. История этого никому не простит.
Цитирует кинорежиссера издания. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В каждую героиню я вкладываю частичку себя, без этого не получится.
У нас были потрясающие певцы, плеяда целая.
The best thing, I mean, it's just the joy of writing.
Лучшее – это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь.
Картинки с выставки. Каждый вторник на радио «Эхо Кавказа». В завершении программы рубрика «Картинки с выставки». Выставка русских художников, работавших в Абхазии в первой и второй половине XX века, открылась 9 июня в Сухумском центральном выставочном зале. Она называется «Пленительный край». Картины представлены из собраний Национальной картинной галереи Абхазии и частных коллекций. На экспозиции выставлена работа, в том числе, которые имеют повреждения. Это напоминание о проблеме хранения картин, которую чиновники самопровозглашенной республики игнорируют долгие годы. На презентации побывала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Это первая летняя выставка в этом году, как отметила куратор экспозиции, директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия. По счастливой случайности, год назад, также 9 июня, здесь состоялось открытие выставки русских художников. В этом году тема остается та же, но работы представлены новые. В первые десятилетия 20 века плеяда известных русских художников внесла существенный вклад в развитие профессионального изобразительного искусства Абхазии. В эти годы приезжают и работают известные художники Ася Сигаль, Ольга Лешова, Сергей Блаковский, Валентин Контарев и другие. На выставке представлены 35 картин, живопись, графика русских художников Валентина Контарева, Варвары Бубновой, Ольги Брендель, Евгения Котлярова, Сергея Сангалова, Александра Семенцова, Веры Ершовой и других.
«Пленительный край» – это выставка о том, как для русских художников 20-е, 30-е, 40-е годы, тех, кто приехал в Абхазию, Абхазия стала не только местом пребывания географического, она стала для них, во-первых, творческим языковым источником, во-вторых, они сыграли очень важную роль в формировании профессиональной среды, художественной среды, это касается училища и общественных организаций. Ну, вообще, конечно, это выставка о любви к тому месту, где они жили и работали.
Отметила на презентации Эльвира Арсалия. Абхазский период оказался необыкновенно плодотворным в творческой судьбе русских художников. Она подчеркнула, что особенно важны и интересны абхазские мотивы их картин.
Знаменитый русский художник Василий Шукарин, член объединения мира искусства. В 60-е годы он создает прекрасную серию «Абхазский эпос».
Мероприятие организовано при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Дома Москвы в Сухуме. Директор Дома Москвы в Сухуме Александр Бегвава напомнил, что в прошлом году ими также была организована выставка русских художников, живших и творивших в Абхазии. Сообщил Бегвава, директор Национальной картинной галереи Абхазии, искусствовед Суран Саканя, уточнил, что на экспозиции выставлено несколько работ, которые имеют повреждения. И сделано это осознанно, чтобы посетители выставки увидели, что в Абхазии есть картины, которые портятся. Суран Саканя пояснил.
За 20 лет родственными письмами всевозможными документами мы не смогли открыть глаза наших чиновников, и у нас нет картинной галереи, точно так же, как нет места достойного хранения. А потому что мы сегодня выставили, чтобы мы сами могли убедиться, что картины хранятся в ненадлежащем, так сказать, помещении.
В интервью «Эхо Кавказа» Сурам Саканя отметил, что каждая работа ценна своей эпохой, красотой и своим изяществом. Он рассказал о некоторых интересных фактах. На выставке представлены работы художницы Варвары Бубновой, графика, живопись. На одной из них – эвкалипты – изображен фрагмент Сухума.
Это говорит о том, что она, когда вернулась в СССР, изъявила желание жить в Абхазии и по-своему постаралась вписаться в художественную жизнь искусства Абхазии, и она имела своих учеников.
Рассказал искусствовед, талантливый Евгений Котляров, по словам Сурама Саканя, один из первых художников, кто начал изображать историческую тему – махаджирство. И у него это, по словам Саканя, получилось. Картина «Махаджиры» 1970-80-е годы очень трогательная. Художник сумел запечатлеть скорбь абхазского народа. На выставке впервые представлена картина Веры Ершовой «Сатаней Гуаша» 1963 года. Подчеркнул, что это пример того, как в искусстве начали появляться мифические элементы нардского эпоса. Одна из ярких работ экспозиции – «Виноградари» знаменитой художницы Ольги Брендель.
Люди довольны после сбора урожая или очередного сбора урожая, идут домой, и такое ощущение, что они еще и попивают, наверное, под настроение.
Предположил он. Художник Тимур Цвижба считает, что такие выставки необходимо организовывать постоянно, напоминать о том, что в Абхазии творили великие люди. Однако его огорчает плачевное состояние некоторых работ. Он подчеркнул, что нужно решать вопрос хранилища, чтобы сохранить эти старинные картины.
Надо спасать эти картины. Это же наше достояние, это наша история, в конце концов.
Заявил художник. Выставка доступна до 18 июня. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.